новость.
Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
13 часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Ведет программу Марина Иванова.
И Алексей Гудошников. Добрый день.
Всем добрый день. О чем будем говорить в ближайший час? Наверное, всем уже известно, что 2 мая в Одессе произошло столкновение сторонников федерализации и Единой Украины. Сторонники федерализации укрылись в здании Дома профсоюза, в котором вскоре вспыхнул пожар. Одесский горсовет сообщил, что в результате массовых беспорядков и пожара погибли, сначала говорили, 43 человека, сейчас уже говорят 46. 134 человека обратились за медицинской помощью, 25 из них находятся в очень тяжелом состоянии. И по данным МВД Украины, в беспорядках в Одессе погибли 37 человек. Именно в беспорядках они почему-то говорят. Это МВД Украины. Другие данные. Тем не менее, мы ссылаемся на данные, которые, сейчас я вам скажу точно, это прокурор Одесской области Игорь Баршуляк. Он говорит о том, что погибли все-таки 46 человек. По сути, людей заживо сжигали в доме, сожгли. Тех, кто пытался как-то спастись, выбрасывался из окон, выходил из здания, говорят, добивали прямо на земле. По этому поводу есть даже свидетельства очевидцев. Об этом говорить будем чуть позже. По поводу Одессы и того, что там произошло, уже пресс-конференцию дал, ну не пресс-конференцию, пообщался на эту тему с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У нас есть фрагмент записи разговора с журналистами, и по возможности мы, естественно, с вами его послушаем и сделаем какие-то выводы, и потом обсудим.
Президент России фактически в круглосуточном режиме продолжает получать информацию о происходящее на юго-востоке Украины. Ему докладывают разведка, соответствующие ведомства. В открытом доступе есть разные дежурные телефоны. За последние сутки мы получаем тысячи телефонных звонков из юго-восточных регионов Украины. Люди звонят в отчаянии, они просят о помощи. Они свидетельствуют о чудовищной ситуации, которая там складывается. Подавляющее большинство буквально требует действенную помощь со стороны России. Фактически каждый звонок – это мини-трагедия. Обо всех этих звонках Путину докладывают. Президент России испытывает крайнюю обеспокоенность тем, как развивается ситуация. Отныне Россия фактически утратила свое влияние на этих людей. В том плане, чтобы или кто-либо еще, какая-либо еще страна утратила влияние на этих людей, потому что их невозможно будет уговорить разоружиться. Их невозможно будет прекратить сопротивление на фоне прямой угрозы для их жизни. Угрозы со стороны радикалов, националистов и вооруженных сил, которые выполняют преступные приказы и убивают свое собственное население. Безусловно, эта ситуация буквально заводит процесс урегулирования в тупик. Россия, несмотря на последовательное попытки идти по пути урегулирования, идти по пути диалога, сейчас столкнулась с провокационными действиями. Провокационными действиями не только Киева, но и западных центров. Россия не может в одиночку заниматься урегулированием, в то время как Киев и западные спонсоры фактически провоцируют кровопролитие и несут за это прямую ответственность. Они должны понимать, что ответственность лежит именно на них. По сути, мы понимаем, насколько оправданными, насколько верными были действия президента Путина и Российской Федерации, а также населения Крыма, которые изъявили волю воссоединиться с Российской Федерацией. Если бы так было, президент Путин не занял такую решительную позицию, а население Крыма так решительно не проголосовало в ту сторону пользу воссоединения, то сейчас такое же кровопролитие и такие же преступления могли бы иметь место и в Крыму. После того, что случилось в Одессе, после того, что как раскручивается спираль вот эта преступная конфронтация против собственного народа на востоке страны, мы искренне не понимаем, о каких выборах могут вести речь в Киеве, о каких выборах могут говорить в европейских столицах, а также в Вашингтоне. Очевидно, что на базе действующей Конституции и в условиях военных действий, карательной операции и массовых убийств говорить о выборах по меньшей мере абсурдно.
А как-то помогать, Дмитрий Сергеевич, будем юго-восток Украины?
Я не могу пока ответить на этот вопрос. Мы, честно говоря, для нас это абсолютно новый элемент. Будет тысячи звонков круглосуточно. Тысячи звонков круглосуточно. И, в принципе, ну, действительно чудовищные. Чудовищные совсем звонки. Звонят люди, они рыдают, плачут и так далее. Это действительно так. Но ответить на ваш вопрос я, к сожалению, сейчас не могу.
Это был фрагмент разговора пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который говорил с журналистами по поводу того, что произошло в Одессе. И я напомню еще раз, что 2 мая в Одессе произошло столкновение сторонников федерализации и Единой Украины. Сторонники федерализации укрыли здание Дома профсоюзов. В нем вспыхнул пожар неспроста, потому что туда бросали коктейли Молотова. И сообщается сейчас, что 46 человек погибли, 174 человека обратились за медицинской помощью. Такие данные у нас сейчас есть на данный момент, но они постоянно растут. То есть сначала говорили 42, потом говорили 43, сейчас уже говорят 46. Если вдруг вы прослушали запись, ну, не успели полностью послушать того, что говорил Дмитрий Песков, вот, Марин, по возможности перескажи тезисно, что говорил Песков, если можно. Или что, ты сама уже забыла?
Нет, я просто хотела... Во-первых, что приходит сообщение, буквально круглосуточно звонят в администрацию президента и непосредственно направляют из юго-востока, звонят и как-то каким-то образом просят поддержки. Но вот еще из таких заявлений, которых делал Песков в ходе этой беседы, о том, что, цитирую, глубочайшим проявлением цинизма в международной политике является оправдание карательной операции. Причем это оправдание идет из уст тех же людей, которые не при каких условиях не давали права законному президенту, ну, здесь подразумевается президент Украины Виктор Янукович, буквально несколько месяцев назад принимать меры по наведению порядка.
Ну и, наверное, главное в словах Пескова стоит выделить, цитирую, «Отныне Россия фактически утратила свое влияние на этих людей, имеется в виду люди на юго-востоке Украины, потому что их невозможно будет уговорить разоружиться на фоне прямой угрозы их жизни». И с нами на связь выходит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете слова Пескова? Вот он говорит, что отныне Россия фактически утратила влияние на людей на юго-востоке. Что это должно значить для нас?
Да ничего хорошего, конечно. Потому что, действительно, понимаете, вот эта вся история в Одессе трагическая, она в определенной степени изменила ситуацию в стране. Потому что, обратите внимание, собственно, на Майдане шло противостояние гражданских лиц, ну пусть они боевики все, но это гражданские лица, с силовыми структурами. Собственно, на Востоке тоже противостояние гражданских лиц с силовыми структурами. Но вот здесь это было первое такое жесткое и трагичное проявление противостояния одних гражданских лиц другим. А это полномасштабная гражданская война.
Что значит вот это заявление Пескова в том плане, что мы открещиваемся от Юго-Востока, мы не будем помогать Юго-Востоку?
Ну и не только Юго-Востоку, а в принципе сторонников федерализации. Мы не будем поддерживать. Он говорит, мы не имеем никакой власти над ними. Мы не можем никак повлиять, мы не можем разоружить.
Он имел в виду другое. Он имел
что?
В виду, что от нас все время Запад требует, так сказать, повлиять на этих людей, чтобы они сдали оружие, разошлись и так далее, и тому подобное, что якобы Россия не выполняет своих обещаний. Хотя никаких обещаний она, собственно говоря, тогда и не давала.
Что в этой ситуации должна предпринять Россия? Что нам делать?
Сейчас?
Да.
Сейчас, так сказать, использовать все возможности, кроме введения вооруженных сил, для того, чтобы помочь людям на Востоке. У нас такие возможности на самом деле есть.
У нас такие возможности есть. Вот по поводу событий...
У нас могут быть добровольцы. У нас могут быть, так сказать, предоставления, что называется, свободного неба для Востока Украины.
И к чему это приведет? Это к деэскалации конфликта может привести как-то, по-вашему?
Да какой там деэскалация конфликта? Уже о деэскалации конфликта говорить нельзя. Надо хранить жизни людей.
сохранять жизнь. Вот, то есть...
Единственное, что в этой ситуации делать возможно и необходимо. Уже, честно говоря, я сам большой сторонник разговоров о федерализации Украины, да, но мне кажется, и, так сказать, и эту ситуацию уже проехали. С нынешней украинской киевской властью какую-либо федерализацию и вообще какие-либо вежливые переговоры могут вести уже бесполезно, потому что они абсолютно не самостоятельны.
То есть вы говорите о том, что...
принимается в Вашингтоне, это совершенно ясно и видно.
То есть вот и поворотной точкой стала именно Одесса, то, что там происходило?
Да, безусловно. И, к сожалению, можно пока вот сейчас, на данном этапе констатировать, что Соединенные Штаты, собственно говоря, похоже, добивают одной цели – создать некое Сомали посредине Европы, создав огромные проблемы для России, для Европейского Союза. Ну, а жизнь граждан Украины и судьба украинского государства их, по-моему, не волнует совсем.
Вы знаете, некоторые специалисты высказываются как раз по поводу того, что происходит на Украине, и говорят, что вот эти экстренные события дней вот сегодняшних, на самом деле это рутина грядущих лет. И, то есть Украина не выйдет из этого кризиса, не решится этот вопрос, и люди сейчас вот так вот изо дня в день будут друг друга убивать. Это надолго затянувшаяся будет гражданская война. Вот вы согласны с этой оценкой?
Пока что события идут по этому сценарию. И подталкивает к этому сценарию в первую очередь Соединенные Штаты. Я так понимаю, что американский президент оказался человеком слабовольным, отягченным всевозможными комплексами, который, собственно говоря, ведет мир к очень тяжелой и долгосрочной непростой ситуации. К сожалению, это так.
Может ли что-то изменить этот сценарий, и если да, то что?
Единственное, что может изменить этот сценарий, если в последний момент все-таки Европа опомнится и выскажет свою политическую позицию. Пока что Евросоюз идет в правотеле Соединенных Штатов, собственно говоря, играет по его сценарию явно и откровенно в ущерб, в том числе и собственным жизненным интересам, но это факт.
Какова вероятность, что Евросоюз в определенный момент отвернется, так скажем, от Соединенных Штатов и встанет на другую сторону?
Боюсь, что, во-первых, я думаю, это в какой-то момент должно все-таки произойти.
Что должно произойти?
То, что вы сказали, переход, так сказать, на другую позицию. Но, к сожалению, я боюсь, это произойдет не скоро.
Вот как, нет, я имела в виду, что именно должно произойти на Украине, чтобы вот был вот этот поворот произошел?
Возможно.
Да нет, просто в Европе должно произойти переоценка ценностей, приход к власти других людей, которые в меньшей степени зависят от политики Соединенных Штатов и все-таки не готовы, так как нынешние лидеры, жертвовать, собственно говоря, собственными интересами ради вот этой самой атлантической солидарности.
А вот эта наша позиция, все-таки ее можно назвать сдержанной, какой-то взвешенной по поводу того, что происходит на Украине. Если говорить по поводу Крыма, то мы активно действовали. Ну и даже президент в определенный момент признал, что те зеленые человечки, или их еще называют вежливые люди, это все-таки наши люди. А вот что касается Одессы или Юго-Востока, таких активных действий нет. Может быть, это неправильно? Может быть, нам нужно разговаривать с тем самым Западом именно с позиции силы какой-то?
Ну, понимаете, в чем дело? Ведь ситуация в Крыму была несколько другая. Во-первых, собственно говоря, на стороне населения были выбранные органы Крыма. Верховный совет Крыма, городской совет Севастополя. Здесь, к сожалению, будем говорить прямо, партия регионов, представители которой составляют подавляющее большинство членов областных советов Востока и Юга Украины, предала своих избирателей. Вы видите, их просто нет, их не видно. Они рассосались, исчезли. И в этой ситуации очень сложно, так сказать, на что-то опереться. Да, появляются новые лидеры, смелые, как мы видим, отчаянно смелые, но политически еще не очень умелые. Им трудно формулировать свои требования, им трудно сплачивать население. Да, у них просто нет инструментов таких, которые есть, например, у областных советов.
Они не могут этого сделать. Да. Владимир Леонидович, спасибо вам огромное. Единственное, вот последний короткий вопрос, если можно. Да. В краткосрочной перспективе, по вашему, ситуация на Украине, в Одессе, в том числе и на Юго-Востоке, она будет ухудшаться?
Она будет ухудшаться, к сожалению.
Да, спасибо. Владимир Жарихин был с нами на связи, заместитель директора Института стран СНГ. Обсуждали то, что сейчас происходит на Украине, обсуждали то, что произошло в Одессе вчера. И я еще раз напомню, что в Одессе как раз вчера произошло столкновение сторонников федерализации Единой Украины. Началось оно с того, что фанаты приехали на какой-то матч, хотели пройти по улице, видимо, с какими-то заявлениями политическими, и встретили отпор местных жителей. И после этого все переросло в бойню. Далее, сторонники федерализации укрыли здание профсоюзов, и их, по сути, там начали сжигать. Причем, по свидетельствам очевидцев, там были и дети, там были и старики, ни у кого в руках не было оружия. Максимально, что там из оружия у них было, это какие-то, может быть, палки и камни, но это не были какие-то подготовленные специалисты. Насколько я понимаю, с нами на связь выходит первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств евразийской интеграции и связям с отечественниками Владимир Никитин. Владимир Степанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы обратили внимание, Владимир Степанович, на то, какие заявления делал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, по поводу Украины, вот недавно, в разговоре с журналистами?
Да.
Что выделяете для себя?
Ну, для себя я выделяю, что то, что происходит на Украине, это фашизм, это геноцид против русского народа. И нам надо сделать выводы жителям России, вообще всему русскому миру, что история повторяется. Мировой кризис, который бушует во всем мире, он опять приводит к мировой войне, которая нужна мировым ростовщикам. И они выбрали опять для того, чтобы нажиться на этом кризисе, фашистов, в прошлом веке германских, а сейчас в виде украинских националистов. Украину избрали ареной этой битвы.
Владимир Степанович,
вы слышите? Украинский народ как пушечное мясо использует.
Владимир Степанович, я так понимаю, это ваши оценки, а я все-таки спрашивал, что выделяете в словах Пескова. Вы говорите, вы обратили на них внимание, да.
Значит, я выделяю, что мы выражаем соболезнования. Президент России, погибшим, раненым в этой битве. Мы возмущены беспределом, который ведется против народа Украины, против инакомыслящих. И, конечно, мы не должны остаться в стороне, и Россия скажет свое детское слово.
В этом плане тогда хочу задать вам вопрос, процитировав самого пресс-секретаря президента. Смотрите, что он говорит. Отныне Россия фактически утратила свое влияние на людей, на этих людей, он так говорит, имея в виду Юго-Восток, ну и, я так понимаю, Одессу тоже в каком-то плане. Их невозможно будет уговорить разоружиться на фоне прямой угрозы их жизни. Говорит ли о том, что мы просто устраняемся, мы говорим, они сами по себе, мы не можем их уговорить, мы не имеем над ними никакой власти. Или как вы оцениваете эти слова?
Я оцениваю эти слова, что мы подчеркиваем, что Женевские соглашения, которые были, они растоптаны. Они растоптаны со стороны Украины, украинских властей, и они теперь, конечно, возбуждают жителей Юго-Востока на ответные, жесткие и, можно сказать, боевые действия. И это мешает и нам, конечно, вести к мирному разрешению этого конфликта.
В Государственной Думе
мирного разрешения уже не получится.
Не получится.
В Государственной Думе планируются какие-нибудь экстренные совещания, какие-нибудь встречи с депутатами, в том числе вашего комитета?
Наш комитет давно уже предлагал, что нам надо активизировать антифашистский фронт. Надо объединять все антифашистские силы.
Кто бы мог войти в этот фронт?
Каким образом?
В СНГ и по линии парламентского измерения мы будем эту работу обязательно проводить. Сейчас мы поддерживаем акцию «Наша Великая Победа». Вы знаете, что по всем городам-героям идет Красное Знамя Победы. Самое большое в мире, 200 квадратных метров, мы сплачиваем людей и напоминаем, что такое фашизм. И мы людям убеждаем людей, что не отсидеться нам будет и в России. Вот сейчас они растопчут и уничтожат сопротивление на Юго-Востоке, а потом займутся Россией. Что такое фашизм, наши отцы и деды знают хорошо. И нам надо следовать заветам Александра Невского. Он завещал: не приступайте чужих границ, но при необходимости принуждайте агрессивных соседей к миру. Грузию мы принудили к миру в 2008 году. По всей вероятности, нам придется это делать и на юго-востоке.
Украина. Глава Комитета Палаты по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественными Леонид Слуцкий. Вот посмотрите, что он заявил. Это полный срыв женевских договоренностей и подстрекательство к гражданской войне на Украине. А до этого у нас был в эфире Жарихин, он говорит, это уже гражданская война. Ваша оценка какова? Что сейчас происходит на Украине? Началась гражданская война или нет?
Да, началась гражданская война, но мы с вами должны понимать, что это война более высокого уровня. Фактически началась война западной цивилизации против русской цивилизации. И эта война будет вестись Западом на полное уничтожение. Поэтому расслабляться мы не должны. И то, что сейчас звучит в эфире, вот агитпроп, вы видели, наверное, да, новое, это абсолютно правильно. Нам придется у себя в России сломить западные, прозападные силы, пятую колонну, которая сейчас есть, и готовятся всем миром, всем народам для отражения вот этой новой агрессии, которую против нас затевает Запад в лице США, Евросоюза, а за ними стоят мировые ростовщики.
Тогда вопрос.
Кстати, что на Украине делается, вы же знаете, на каких условиях Международный валютный фонд пообещал дать деньги.
Напомните.
Новым властителям Украины, только если они будут контролировать Юго-Восток. И поэтому это совпало вот проведение акции зачистки этой как раз с условием получения денег.
У меня вопрос к вам еще один. Владимир Степанович, по поводу того, что вы говорите, это война западной цивилизации против, ну, русской цивилизации, так условно скажем. А могут ли пойти на открытый военный конфликт представители той самой западной цивилизации, раз уж мы об этом говорим?
У них в планах, конечно, это есть. Вот. Сдерживающий фактор один, то, что Россия – это пока еще ядерная держава. И мы, конечно, проявляем миролюбие. Вы видите, как и президент, и правительство, и Дума уговариваем, взываем. Чуркин в ООН выступает. Потому что нам нужна не война цивилизаций, нам нужно сотрудничество цивилизаций. И мы призываем просто и Запад, значит, и Обаму, и Меркель научиться слушать наши доводы и не мешать нам жить по нашему уставу. Мы не мешаем им жить по их уставу в их стране. И на Украине тоже. Западенцы пускай живут на своей земле по своим законам, но они же хотят навязать свою веру, свою идеологию, свой образ жизни Востоку. А это неприемлемо, потому что у них главная черта у Запада – это насильственность.
Да, и еще вы говорили о том... Да, да,
не сели Бог, а в правде говорил наш князь.
Владимир Степанович, один короткий еще вопрос. Вот смотрите, вы говорили, что мы будем помогать, вы в словах Пескова видите, что Россия будет помогать, а при этом, например, журналист спрашивает Пескова, это точно так, сейчас цитирую, как будем помогать и будем ли как-то помогать? Он отвечает, не могу ответить, это новая для нас линия. Это что значит, в Кремле не понимают, как они могут сейчас помочь Украине?
Я думаю, что соберется Совет Безопасности наш и взвесит все, как было в случае с Крымом. Все плюсы и минусы. Мы понимаем, и парламентарии, что нас втягивают в войну. В горячую войну.
То есть нам следует...
Но с другой стороны, да. Если рядом с нами начнет развиваться фашистское государство, и его еще за год-два укрепят, то эти полчища пойдут уже по... нашей, российской.
Уже к нам двинутся, вы говорите. Да, спасибо. Это Владимир Никитин был на связи с нами. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и российской интеграции и связям с отечественниками. Сейчас мы должны уйти на новости, после этого вернемся. 13 часов 36 минут в Москве. Это говорит Москва. Поток ведет программу Марина Иванова.
И Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Приходят сообщения, продолжают падать срочные сообщения на ленты новостей. Вот пришло сообщение по меткой срочке. Срочно Интерфакс Украина. 5 человек погибли, еще 12 ранены во время проведения силовой операции на востоке Украины. Об этом сообщает руководитель антитеррористического центра Василий Крутов. Это речь идет как раз-таки о бойцах украинской армии.
Я напомню, мы сейчас говорим о событиях, которые произошли накануне в Одессе. Там произошло столкновение сторонников федерализации и Единой Украины. Сторонники федерализации в определенный момент укрылись в здании Дома профсоюзов, в котором вскоре вспыхнул пожар из-за того, что туда бросали коктейли Молотова. И появились сообщения уже вот конкретные. 46 человек погибли, 174 человека обратились за медицинской помощью. По факту массовых столкновений в Одессе возбуждено 10 уголовных дел. Глава Одесской области обвинил милицию в трагических событий 2 мая, обвинил их в бездействии. Также в Одессе объявлен трехдневный траур, об этом сообщается на официальном сайте города. МИД России осудил украинские власти за трагические события в Одессе, опять же обвинил в бездействии. И Чуркин, например, сравнил действия националистов в Одессе с преступлением нацистов. И сотрудниками правоохранительных органов задержаны более 130 человек по подозрению в активном участии в массовых беспорядках в Одессе. Но сейчас с нами на связь выходит Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник запаса Леонид Григорьевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышно нас хорошо, я так понимаю. Леонид Григорьевич, вы следите за событиями на Украине, вы, наверное, знаете о событиях, которые произошли в Одессе, я правильно понимаю?
Да, конечно, конечно, тем более и родственные связи есть, и родственники живут на востоке Украины, так что, ну и в целом ситуация действительно драматическая, и то, что произошло в Одессе, это есть форма геноцида. И поэтому здесь не нужно сняться в оценках, вот, осторожничать, потому что мы видим возрождение фашизма на
Россию. Если вы не хотите стесняться в оценках, то можете ли вы заявить о том, что уже сейчас в Украине началась гражданская война?
Да, она, собственно говоря, идет. Она в вялотекущих таких формах проявлялась. Но Украина сегодня... разделена уже, и вряд ли она вернется к той ситуации территориальной целостности, там культурно-цивилизационного единства. Мы сегодня видим три Украины. Украина – это пророссийская, это те области, которые мы отдавали в свое время, и наши государи, и первые секретари, там, и советское правительство за... отдавали вместе с людьми, вот как президент Путин сказал, как мешок картошки, для того, чтобы получить некоторую лояльность Киева. Это вот Украина не хочет жить даже сегодня с Киевом, при той власти, которая там существует.
Леонид Григорьевич, какие возможны варианты развития событий сейчас на Украине? Может ли деэскалироваться тот конфликт, который возник? Может ли вдруг с пути вот этой гражданской войны уйти Украина и при каких обстоятельствах?
Ну, здесь нужно понять, кто является заказчиком этой войны на Украине, гражданской войны. Заказчиком столкновения, обязательного столкновения России и Украины, и желательно вооруженного конфликта. Это, безусловно, таким заказчиком выступает Вашингтон, это политическая элита в союзе с финансовой олигархией. И мы здесь, чтобы оценить ситуацию в Украине, мы должны, насколько готова администрация Обамы, поддерживаемая вот там неоконфедераторами, финансовыми олигархами, пойти в отношениях с Россией. Здесь США и Россия, вот как бы вот это главное, стержневая линия противостояния. А все остальные бандеровцы там и прочие, это просто туповатые исполнители вот этой политической стратегии США.
Вот, кстати, в связи с этим вопрос. Сейчас говорят о зависимости Европы от США. Якобы Европа, Евросоюз проводит волю США и не может ей перечить. Даже если очень хочет, не может по какой-то причине. Вот смотрите, например, Лимонов предлагает и призывает Россию покинуть ООН, потому что все равно мы не можем найти общий язык. Вот имеют ли слова Лимонова какой-то смысл в этом отношении?
Ну, покидать ООН не нужно, но я уже давно выступал за то, чтобы переформатировать ООН и прежде всего Совет Безопасности ООН. Вот в таком виде он не работоспособен. Этот Совет Безопасности, мы видим, принимал решения и по Ливии, и по другим точкам, не в нашу пользу, в пользу мира и человечества. Необходимо, чтобы Совет Безопасности формировался представителями мировых цивилизаций и крупнейших региональных объединений. Тогда что-то можем изменить. И, конечно, право вето у Совета Безопасности нужно сегодня отнимать.
Только вопрос, пойдет ли кто-то на это? Да, Марина,
как вы оцениваете тот факт, что вот накануне не удалось согласовать проект тезисов, который подготовила Россия как раз-таки на совбезе ООН?
Ну, потому что там явное превосходство американцев и их союзников, и поэтому они в любой момент могут заветировать, там и большинства у нас не будет. Китай, как постоянный член Совета Безопасности, он осторожничает и пытается... Да, поддерживая Россию, но тем не менее держать такую нейтральную, выжидательную позицию. А мы там в одиночке оказываемся. Американцы, к сожалению, вот держат за горло и Европу, и значительную часть мира. Мы видим, что в одиночке там нам не справиться.
Российские дипломаты, МИД заявляют о том, что нужно садиться за стол переговоров, нужно вести переговоры по возможности, урегулировать ситуацию. При этом вот как прореагировали, например, наши западные, сейчас как модно сейчас говорить, коллеги, вот, на то, что произошло в Одессе. Кэтрин Эштон, например, она сказала, что карательная операция, это нормально, насколько я понимаю, и монополия киевской власти на применение силы есть. Киевская власть может применять силу, потому что она власть. Вот как это оценивать вообще? О чем нам говорить с этими людьми? Как говорить?
Ну, с этими людьми бесполезно говорить, потому что Запад, он превратился, знаете, в антицивилизацию, где доминируют интересы и, прежде всего, выгода. И политическая, и экономическая. Что им выгодно, они то и проталкивают, проводят. Поэтому вот апеллировать к совести, к гуманности, даже к международному праву, это бесполезно.
Но какой же выход тогда? Что, военное какое-то столкновение? Что еще мы можем сделать? Если к совести апеллировать нельзя, если договориться нельзя, что делать?
Ну, эти люди на Западе понимают только силу. Только силу.
А есть
и
у нас эта сила?
Не только военную, но и политическую. Нам нужно активно сегодня работать вот в формате ОДКБ, тоже миротворческую операцию планировать, почему-то мы пассивны. Есть группа стран БРИКС, есть Шанхайская организация сотрудничества, есть другие форумы. И вот эта вот наступательная позиция по формированию именно концепции мира, миротворческих сил, она должна сегодня главной быть. А фехтоваться там с теми, которые взяли бумажки, написанные в Госдепе, там и читают, но мы видели, что Чуркин, по сути дела, остается в совбезе ООН в одиночке. Это бесполезно.
Бесполезно. Леонид Ивашов был с нами на связи, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник запаса. Леонид Григорьевич, спасибо вам большое.
В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины подтверждает освобождение военных наблюдателей ОБСЕ в Славянске. Приходит сообщение с ссылкой на РИА Новости. И что еще? После беспорядков в Одессе задержано около 150 человек. Об этом сообщается на сайте прокуратуры области. По результатам событий 2 мая 2014 года уже задержано почти 150 человек. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Досудебные расследования продолжаются. Это отмечается в сообщении. В Одессе в пятницу как раз-таки произошло, вот, по результатам столкновений, которые произошли накануне.
Ну, если вы вдруг только что подключились и не понимаете, о чем идет речь, я еще раз напомню, трагические события произошли накануне в Одессе. Там произошло столкновение сторонников федерализации Единой Украины и в определенный момент сторонников федерализации как-то загнали в дом профсоюзов, они там пытались укрыться, и вскоре этот дом подожгли. Люди сгорали. Те, кто пытались как-то выйти, сидели даже на окнах, люди, видеозаписи есть в интернете, не получали никакой помощи. Более того, людей не выпускали из здания. Тому, кому удавалось все-таки выбраться, этих людей добивали на земле. Так говорят очевидцы.
И по данным МВД Украины, в результате беспорядков в Одессе погибли 42 человека, 125 человек ранено, 88 человек госпитализированы, 27 из них в тяжелом состоянии.
И сейчас с нами на связи председатель партии «Киевская Русь» Валерий Сергачев. Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, вы находитесь как раз в Одессе.
Да, я нахожусь в Одессе, не на месте события, но нахожусь в Одессе.
Какова ситуация в городе сейчас?
Значит, ситуация в городе напряженная. Опять начались беспорядки на Куликовом поле, где вчера проходили все основные события. И в том числе беспорядки, сейчас вот звонят друзья, что в том числе и на одесских рынках. Вот, по вчерашней ситуации, вы, наверное, знаете о количестве о жертвах, которые
у
были,
нас
около 50 человек, то
уже
есть
50
человек погибших, и около 200 раненых, в том числе 20 в тяжелейшем состоянии находится.
Вот.
В частности, умер вот такой патриот Украины и России Вячеслав Маркин, это депутат областного совета. В тяжелом положении находится по здоровью это Албу. Вот эта ситуация такая на сегодняшний момент.
Ну вот вы уже давали комментарий насчет действий милиции, насколько я знаю. Вот еще раз можно было бы вашу оценку услышать. Вы считаете, что милиция бездействовала и по вине милиции именно пострадали люди и погибли?
Я хочу подчеркнуть, что не милиция главную сыграла роль. Я хочу подчеркнуть, что главную роль в этой бойне сыграл губернатор так называемой области, или его назвать не губернатор, а председатель Одесской областной государственной администрации, это Немировский. Угу. Это он практически знал, что на Куликовом поле будет такая провокационная ситуация. Почему? Потому что он взаимодействует со всеми правоохранительными органами. Это и с милицией, и со службой безопасности СБУ, и с прокуратурой. И он ничего не сделал, чтобы не допустить этого. Ведь все знали, что вчера должен был приехать эшелон с фанами. Целый поезд с фанами из Харькова. Это фаны металлиста и черноморца. Все знали, что они приедут. Мало того, перед этим блокпосты, которые были вокруг Одессы с евромайдановцами, они были все сняты. То есть их создали для того, чтобы усиление этих ультрас, которые, так называемые ультрас, которые приехали к нам в Одессу. И они не сильно собирались идти на матч, болеть на матч. Кто хотел, тот пошел. А они перепостроились в центре и двинулись.
И с этого и началось противостояние.
Я не знаю, кто провоцировал эту первую драку, первый камень скинул, первый удар нанес. Но в любом случае и милиция, и самое главное, губернатор знал, что это будет происходить.
Но как раз таки говорят, вот, что сторонники федерализации инициировали первое столкновение.
Ну, вы знаете, я говорю, так многие говорят. Может быть и это. Я трудно сейчас сказать об этом. Но самое главное то, что милиция за несколько суток знала о том, что это будет. И они могли их разъединить. В Одессе находится несколько сотен или даже, может, около тысячи работников милиции, которые специально подготовлены. Целый полк милиции находится.
Вчера на видеозаписи я наблюдала, как милиция стояла с деревянными буквально щитами на улицах Одессы. Это действительно так?
Ну, так потому что тех, кого нужно было вызвать, их не вызвали. Они находятся не в центре города, где-то на окраине города находятся. И они только подошли тогда, когда началась бойня, когда фактически заканчивалась бойня на Куликовом поле возле Дома профсоюзов, где были вот так называемая дружина, или ее называют еще пророссийские настроенные активисты.
Вот я хотел бы все-таки подчеркнуть. Получается, глава Одесской области, вот, о котором вы говорили, Немировский, правильно?
Немировский.
Он говорит, если бы милиция следовала требованиям руководства области, а не занималась дипломатией, сегодня все бы было иначе. Но они, как и прежде, думали не о стране, а о собственном комфорте. Вы говорите, он пытается снять с себя ответственность. Я так понимаю ваши слова, правильно?
Вы знаете, Немировский этим пытается снять с себя ответственность и переложить ее на плечи милиционера. Я не говорю, что милиция не виновата. Милиция, безусловно, виновата. Но главную здесь роль играет губернатор, который должен был сидеть в штабе. Если надо прибыть на Куликово поле, у него для этого есть информационный ресурс, телевизионный ресурс, это силовой ресурс. Он все это должен был сделать. А теперь перевести стрелки на милиционеров, на то, что почти 50 человек убито. Милиция виновата только. А он где находится? И на тех, кто его поставил, бездарно личность поставил управлять областью. И где эти находятся люди, которые сидят в Киеве?
Кстати, где он находится? Кстати, где он находится? Например, может быть, у вас есть информация. Вот тот самый Немировский. Он посещал как-то людей, которые пострадали и выжили при вот этом пожаре?
Ну, вы знаете, его там вчера не было. Там целый день вчера были камеры. Туда ж никого не допускали. Там работал первый Одесский информационный канал. И надо отдать должное, поблагодарить журналистов, которые там были практически в самой гуще событий. Вот, и которые ходили потом по этому зданию. Но хочется еще подчеркнуть, там у нас есть такой евроинтегратор Гончаренко, который вошел туда, снял все трупы погибших и выставил их в интернет. Ну, я не знаю, как к этому относиться, но это же наши люди, это гражданская война, это же наши люди, у них другое мировоззрение, у них другие требования, но они же не собирались воевать. Как можно 200 человек, 250, воевать против 2,5 тысяч ультрас, которые пришли громить лагерь? Ведь первое, что сделали, подожгли лагерь, подожгли палатки, и потом стали штурмовать Дом профсоюзов, где укрылись они. И откуда же появились коктейли Молотова, что подожгли сразу и первую дверь, и второй этаж закинули?
Знаете, мы здесь в России, в Москве, в том числе обсуждаем с людьми, со специалистами, ждет ли Одесса, ждет ли Украина, Юго-Запад, в том числе Украины, ждут ли они помощи от России?
Вот, Юго-Восток.
Юго-Восток, простите, да. Юго-Восток
Украины.
Вы
знаете, Юго-Восток ждет помощи от России. Почему? Потому что мы видим, что НАТО, Евросоюз не способны навести порядок.
В какой форме? Вы ждете российских войск? В какой форме вы ожидаете поддержки?
Что знаете, должно быть?
Мы хотели бы, чтобы прекратилась эта бойня. Потому что люди хотят мира. И российские соотечественники, безусловно, ждут помощи от России. Миротворческих сил России. Для того, чтобы развести. Для того, чтобы сказать, ребята, садитесь за стол переговоров. Ведь Киев не хочет садиться за стол переговоров. Он не слышит тех, кто говорят. Давайте подумаем о федерализации. Давайте подумаем о самостоятельности регионов. А они всех обзывают сепаратисты, это террористы и так далее. Какие же террористы, если их сожгли, их уничтожили? Где же террор здесь?
Вопрос...
Они вешают ярлыки.
Вот смотрите, Дмитрий Песков, это пресс-секретарь президента России, сегодня разговаривал с журналистами, и давайте я процитирую цитату, вот мы ее обсуждаем сегодня на протяжении часа. «Отныне Россия фактически утратила свое влияние на этих людей. Эти люди — это люди, которые сейчас находятся на Украине, имеется в виду сторонники федерализации, потому что их невозможно будет уговорить разоружиться на фоне прямой угрозы их жизни». Вот как вы оцениваете эти слова?
Вы знаете, я оцениваю эти слова абсолютно логично. Почему? Потому что, смотрите, правый сектор, который отнял оружие, конфисковал, вырвал оружие на Западной Украине, где десятки тысяч стволов, они же не разоружились. Так это же ответный шаг, это ответная реакция Юго-Востока Украины на действия прозападных фашистов. это же ответный шаг.
Безусловно, но когда...
защищаться?
Но когда пресс-секретарь президента говорит, мы потеряли свое влияние над этими людьми, не говорит ли это о разрыве вообще всяческих связей? Мол, мы смотрим со стороны, влияния никакого не имеем, говорить не о чем уже, просто вот наблюдаем, что происходит. Не так вы оцениваете эти слова?
Вы знаете, я скажу вам честно, безусловно, российские соотечественники ждут помощи и поддержки от России. Понимаете, потому что если поддержки не будет, один из заместителей Игоря Коломойского, это губернатор Днепропетровской области, заявил, надо их сейчас успокоить всех, а потом мы, говорит, будем вешать. Так что ж, дождаться до того, когда будут вешать и резать, что ли?
Ну, наверное, дожидаться этого не стоит. Спасибо большое. Валерий Сергачев был с нами
связи. Да, вы знаете, спасибо большое, что вы обращаете на нас внимание здесь. Безусловно, нам нужна информационная поддержка. Посмотрите, что делает Запад. Они задавили информацию, они не дают объективной информации. Они не видят, что творится в центре Киева, где стоят палатки и кидаются камнями.
Или не хотят видеть.
Они увидели в Одессе и на Востоке это.
Или...
Вот беда в чем.
Да, или не хотят видеть. Да, я понимаю.
Двойных стандартов.
Спасибо. Валерий Сергачев был на связи, председатель партии «Киевская Русь» из Одессы.
Депутат Одесского областного совета 5-го созыва. Из местных СМИ сообщают, что сегодня пророссийские активисты и сочувствующие сорвали флаг Украины, который был вчера поднят майдановцами на Куликовом поле, и сожгли его. И, по словам очевидцев, во время снятия флага произошла потасовка. Среди присутствующих нашлись два человека, которые пытались помешать активистам. Завязалась драка. И как раз-таки Валерий Сергачев сейчас отметил, что в Одессе продолжаются какие-то столкновения уже местного уровня, и даже на рынках якобы тоже какие-то драки происходят.
Еще раз надо напомнить, что около 50 человек, даже вот такие данные появляются, погибли в Одессе. У нас, по официальным данным, 46 погибших, 174 человека пострадавших, которые обратились за медицинской помощью.
И 27 человек находятся сейчас в тяжелейшем состоянии. Кроме того, сейчас упала на ленту новостей, РИА Новости передают, что милиция в Одессе во время столкновения в центре города и пожара в Доме профсоюзов получила приказ отвести подразделение с места событий. В убийствах и избиениях противников Майдана участвовали переодетые в гражданское бойцы спецбатальона батальонов «Восток» и «Шторм». Об этом РИА Новостям рассказал один из высокопоставленных офицеров МВД Украины.
Еще раз, в Доме профсоюзов получило приказ отвести подразделение с места событий. В убийствах и избиениях противников Майдана участвовали переодетые в гражданские «Восток» и «Шторм». 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, у нас есть несколько минут. Я хотел бы подключить вас, слушателей, к этому разговору, оценить слова пресс-секретаря президента. Интересно, но все спикеры, которые у нас были, они почему-то сходятся в оценке, что адекватные слова сказал пресс-секретарь. То есть имел в виду, что Россия, ну, не может остановить людей, которые хотят защитить себя. Например, я услышал совершенно другое в словах пресс-секретаря. Ну, наверное, настаивать не буду, потому что все слышат иное. 7373948, телефон прямого эфира. Что услышали вы? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Олег.
Да, Олег.
В общем, тяжелейшая ситуация.
Да.
И я считаю, что сейчас нужно нам проявить солидарность и единство.
Как?
С украинским народом. Это наши славяне-братья. И сейчас ситуация такая же, как в 41-м году. Когда Сталин выжидал, когда провокация фашистов была. Ну и дождались.
То есть вы, Олег говорит, ждать не нужно, поскольку это провокация. И, скорее всего, если мы будем ждать, на нас в определенный момент в 4 утра нападут, понимаете, да? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Игорь зовут.
Да.
Да, я считаю, что вся эта ситуация вообще из Крыма, из Украины. Просто Крым нужна была земля, а люди Путину не нужны как таковые.
Что...
Это мое мнение.
Дальше.
А сейчас ситуация на Юго-Востоке?
Да как отношусь? Отрицательно к этому ко всему отношусь. У меня много родственников на Украине. Вообще больно все это слышать. И...
Можно у вас вопрос один еще спросить? Вот вы говорите, Путину нужна была земля и так далее. А я вот смотрю за этой ситуацией и вижу, как украинцы убивают других украинцев, потому что они делятся на каких-то западных украинцев и якобы прорусских. И при этом они рассказывают о том, что они якобы вредят там как-то Путину. Ну, не кажется вам это странным?
Да мне вообще вся эта ситуация кажется странным, потому что слышу я два мнения. Слышу мнение с Украины и слышу мнение, скажем, отсюда, с Москвы, да, и... Ну, людей просто травят. ставит информацию, и, соответственно, та информация, которая звучит там, она абсолютно, ну, иная.
Абсолютно иная. Спасибо. 7373948. Но какая бы информация где ни звучала, 46 человек, которых сожгли в доме, здесь уже не поспоришь, что этих людей — это сторонники федерализации, и сожгли их сторонники Майдана. Все. Здесь уже прямо можно ставить точку и успокоиться на этом.
Кроме того, продолжаются столкновения на юго-востоке Украины. Сейчас боевые столкновения идут в районе Славянска. Об этом передает РИА Новостям ординарец штаба ополчения. А буквально следующее зачитаю с ленты новостей. Активные боевые столкновения идут в районе Славянска, заявил журналистам ординарец штаба ополчения Славянска, представившийся как Владислав. Украинские военные в пятницу утром начали штурмовать Славянск в Донецкой области с применением авиации и бронетехники. Сообщается о жертвах. Я хочу отметить, что буквально после выпуска новостей мы свяжемся с корреспондентом из Славянска. И кроме того, Интерфакс передает, что в Украине объявлен двухдневный траур.
Если можно, несколько секунд. Позвольте мне процитировать того человека, который был конкретно в Одессе, был в этом горящем здании. Ее зовут София. Она свидетельница пожара в Одесском доме профсоюзов. Вы можете это в блогах все найти, в интернете абсолютно. Она говорила: я была там сама, в горящем доме профсоюзов. Чуть не задохнулась. Пожарные ехали непростительно долго, минут 20. И я полагаю, что это абсолютно не случайно. Как и не случайно полное отсутствие милиции. Когда я спаслась, пожарных еще не было. Мне помогли спуститься люди без формы. Видимо, простые граждане. После спуска мне дали воды и начали приставать сторонники Майдана. Но я успела уйти с поля, пока выживших наши европейцы, в скобках, да, в кавычках, и демократы, в кавычках, не стали избивать просто за то, что они выжили, а не сгорели живьем. Вот такие события происходят на Украине. Сейчас мы должны уйти на новости, а после этого, соответственно, вернемся. 14:06 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» в студии Ирина Иванова. Почему ты Ирина? Марина, господи.
И Алексей Гудошников.
Прости меня, пожалуйста, Марина. Это, наверное, из-за событий на Украине. Все мы немножечко, так скажем, волнуемся и путаемся иногда в показаниях. Что ж поделать. Но сейчас мы должны, наверное, обратить особое внимание на события, которые происходят в Краматорске. Говорят, что украинские силовики продолжают операцию как раз-таки в Краматорске, несмотря на сопротивление ополченцев. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Фейсбуке несколько минут назад написал, что в Краматорске, это цитата, «продвигаемся при плотном огне», и отметил, что идет бой. Это вот что говорит сам Аваков. И у нас на связи сейчас Юрий Снегирев, обозреватель российской газеты в Славянске. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что сейчас происходит? Где вы, во-первых, находитесь, и что сейчас происходит рядом с вами в Славянске?
Я нахожусь в Славянске,
да.
Потому что проехать в Краматорск сейчас невозможно, ни один таксист не берется ехать туда. Там заблокирован въезд в город. Наши друзья передают оттуда, коллеги-журналисты, что действительно сейчас идет движение боевой техники. Ей пытаются противостоять безоружные гражданские люди, но у них это не получается. По ним периодически открывается стрельба. Она стреляет и в воздух, и на поражение.
Ну вот у нас есть данные...
Такая же картина была и вчера. Угу. Вот в самом Славянске сейчас спокойно. Передали пленных сотрудников ОБСЕ. Значит, их освободили благодаря посредничеству спецпредставителя президента Владимира Лукина. Без всяких требований их просто передали на посту, блокпосту, все 12 человек, представителям Евросоюза.
Хотелось бы здесь уточнить. Вот смотрите, то, что какие данные есть у нас. Не менее 10 человек погибли в ходе ночных боев между сторонниками федерализации и украинской армии на въезде в Краматорск. Есть ли какие-то, может быть, новые данные? Вы говорите, что по людям открывают стрельбу, стреляют.
Совершенно верно. Я об этом и говорил, что как раз... До 10 человек погибло, потому что информация уточняется. Uh-huh. До 10. В тот момент, когда через город пыталась проехать колонна военной техники украинских вооруженных сил. И вот эти жертвы, это были самые жертвы большие. Плюс еще в селе Андреевка тоже погибли люди. Там была очень кровавая история. Бросили гранату F1. До сих пор лежит тело одного мирного жителя.
То есть люди были безоружны?
Вместо других тел.
Люди были безоружными, когда в них бросали вот эту осколочную гранату, насколько
я знаю? Да, были безоружными. В них бросали гранату с бронетехники.
Юрий, смотрите, Арсен Аваков, мало того, что на своей странице Фейсбука опубликовал сообщение о том, что идет сейчас контртеррористическая операция под Славянском, и в том числе в Краматорске. Кроме того, он попросил всех жителей Краматорска и Славянска не появляться на улицах. Вы видите некое изменение, ну то, что мирные граждане сейчас все-таки предпочитают сидеть по домам?
Нет, все люди ходят, гуляют, сегодня суббота, вот передо мной едет семья с коляской, с ребенком, все спокойно. Люди не читают блоги Авакова, к тому же я бы делил все, что он пишет, на 5, а может быть и на 10. Очень часто информация не подтверждается, сколько раз я с этим сталкивался.
Он что-то преувеличивает?
Прямо скажем, он преувеличивает потери и армии, народной армии, очень сильно преувеличивает, иногда просто врет.
Иногда врет. Вот смотрите, сегодня Дмитрий Песков говорил о том, как раз по ситуации в Одессе, по ситуации на Украине, и его спросили, как будем помогать. Он говорит, не могу ответить, это новая для нас линия, вот после событий в Одессе. А какую помощь ждут, может быть, в Славянске люди, или в том же самом Краматорске от России, или не ждут уже никакой помощи?
Знаете, каждый, с кем я встречался и на баррикадах, и вчера, когда было очень тяжело здесь, потому что тут был серьезные бои были под городом, сбили вертолеты, знаете, и все просили помощи от России. Какой? Оружие, техника военная. Но вы понимаете, не от нас это зависит. А, конечно, в идеале они хотят, чтобы российская армия пришла на помощь. Но этого, как мы видим, не происходит.
И еще один вопрос вот по поводу... Опять же, Дмитрий Песков сказал, что Россия фактически утратила свое влияние над этими людьми. Эти люди — это как раз юго-восток Украины, то есть те вооруженные люди, которые пытаются отстоять свои земли, в том числе и в Славянске. Это правда или нет? Может ли как-то вот сейчас распоряжение неких российских властей, уговоры и так далее заставить людей, например, разоружиться, отказаться от вот какой-то... военного пути.
Разоружиться это теперь уже после Одессы. Это просто химера. Угу. Потому что после сообщения об одесских событиях, наоборот, на блокпосты приходят добровольцы, записываются в армию Донецкой Республики, просят выдать им оружие, но пока им выдают только палки. Потому что другого оружия на блокпостах нет. Есть у сотрудников штаба, которые охраняют штаб народной армии, есть автоматы, старые автоматы, которые они получили во время захвата отделов милиции. Вот. И больше ничего нет. Поэтому воевать очень тяжело, конечно.
Да, спасибо. Юрий Снегирев был с нами на связи, обозреватель российской газеты в Славянске, рассказал о том, что происходит сейчас в самом Славянске, и рассказал о том, что происходит в Краматорске, по крайней мере, какие данные до него доходят, в том числе и от коллег. Надо сказать еще раз, напомнить, что не менее 10 человек, по последним данным, погибли в ходе ночных боев между сторонниками федерализации украинской армии на въезде в Краматорск. Да, Марина?
И сообщение по теме. Болгария требует от властей Украины исполнения обязательств по разоружению военнозированных группировок и окончанию влияния ультраправых, заявил министр иностранных дел Болгарии Кристиан Вигенин. В интервью радиостанции БНР министр назвал чудовищными события в Одессе, где в пятницу в ходе столкновений украинских националистов и сторонников федерализации погибли, по последним данным, 46 человек. Это передают РИА Новости.
Дальше в эфире программа «Урок Россиеведения». Вести будет ее Марина Иванова с Ириной Карацубой. Вот поэтому, наверное, Марин, я тебя Ириной и назвал. Вот, давайте тогда, а я уже с вами прощаюсь, получается, все, через несколько секунд урок «Россиеведения».